представил Валентин Барышников. В Москве 17:07. Вы слушаете программу «Время свободы». Ко дню учителя педагогам в некоторых регионах урезали зарплату. Как изменились американо-британские отношения после прихода к власти в Великобритании и правительства Гордона Брауна? Любой медицинский совет можно теперь найти на новом сайте компании Microsoft. Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, сегодня около 1,5 миллионов российских педагогов отмечают свой профессиональный праздник – День учителя. Администрация президента распространила в связи с этим обращение Владимира Путина. Многие российские издания поведали своим читателям трогательную историю о том, как президент Путин подарил квартиру своей учительнице немецкого языка, но не у всем учителям в России так повезло. Тему продолжит наш корреспондент в Москве Любовь Чижова.
Благородный жест Владимира Путина накануне учительского праздника наверняка не случайен. Он должен повысить его рейтинги среди российских педагогов. То, что старенькая учительница президента, преподававшая ему немецкий, наконец-то живет в приличной квартире – великое дело. Большинство педагогов получают такую зарплату, что для улучшения жилищных условий вправе рассчитывать только на чью-нибудь милость. Но не всем повезло учить Владимира Путина. Серьезная проблема сейчас у учителей-пенсионеров Воронежской области. Власти решили лишить их последних льгот, которыми они пользовались. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Воронежской области Михаил Жеребятьев.
Воронежская областная дума выступила с инициативой по изменению некоторых норм федерального закона об образовании. Законопроект Воронежской облдумы в частности предлагает упразднить систему, при которой педагоги, работающие в сельской местности, и их бывшие коллеги, а ныне пенсионеры, пользуются правом на бесплатную жилплощадь с отоплением и освещением без ограничений, рассказывает председатель Воронежского обкома профсоюза работников народного образования и науки Тамара Бирюкова.
Средняя зарплата на сегодняшний день составляет 5880 рублей. Если сравнить ее в средней по России, которая составляет 8312 рублей, то наша область находится в значительно худшем положении. После принятия 122-го федерального закона наша областная администрация в нарушении федерального закона об образовании принимает постановление о том, что работники образования будут за коммунальные услуги получать не в натуральном выражении, а в денежном выражении, и эта сумма составила 215 рублей. Поэтому мы вынуждены были обратиться в прокуратуру с заявлением.
По информации Воронежского обкома профсоюза работников образования, с законодательной инициативой, аналогичной воронежским предложением депутатам с охотного ряда, выступило законодательное собрание Рязанской области. Михаил Жеребятьев для Радио Свобода. Воронеж.
Значительно ухудшилось в этом году материальное положение ульяновских учителей благодаря внедрению новой системы финансирования народного образования. Подробнее об этом мой ульяновский коллега Сергей Гогин.
В середине прошлого учебного года областной закон изменил систему финансирования образования. Раньше применялся так называемый подушевой норматив, то есть на каждого ученика. Теперь школьные финансы разбили на 3 группы для начальных, средних и старших классов. Норматив финансирования для младших классов оказался ниже, чем для остальных групп. Из-за демографической спада сократилось и число учеников в начальных классах. Пересчитав деньги, региональное министерство образования решило, что сэкономило в целом по области 100 миллионов рублей. Их перебросили на закупку школьных автобусов и обеспечение учащихся молоком. Областной парламент переброску средств утвердил. О последствиях этого решения говорит депутат областного законодательного собрания Алексей Куриный.
Учитывая, что первые полгода школы, естественно, получали чуть больше, чем положено в соответствии с измененным законом, они, естественно, эти деньги все потратили. То есть кто-то премии учителям выписывал, кто-то покупал оборудование, кто-то еще что-то. И потратив их в первом полугодии, во втором полугодии им, по сути, поставили ультиматум. Вы их уже съели, эти деньги, так что теперь ужимайтесь как хотите. Где ставки сокращали, где часов убавляли. Но самое главное, что в итоге это все отразилось на зарплатах учителей.
Чтобы выяснить, хватит ли школам денег на зарплату, депутат разослал запросы директорам разных школ. Большинство из них признались, что собираются изымать средства из фонда материального обеспечения школ. А в некоторых школах зарплата не хватит и до конца года. В первую очередь пострадают школы, гимназии, лицеи с большим количеством начальных классов. В городской школе номер 6 чуть было не сократили учительницу с 12-летним стажем, потому что администрация ликвидировала второй В-класс, распределив детей между вторым А и вторым Б. Класс удалось сохранить под давлением возмущенных родителей. На недавнем совещании губернатора Сергея Морозова с директорами школ тему оплаты труда почти что обошли стороной, говорит депутат Алексей Куренный.
Каждому из них позвонили и каждого предупредили, что не надо не поднимать никаких вопросов, надо держаться тихо, кому-то на пенсию ближайшую намекали, кому-то там на прочие кары. В результате собрание прошло так, достаточно вяло.
Кстати, 6 октября в Ульяновске планируют открыть памятник учителю. Он стоит около 2 миллионов рублей, часть этих денег собрана самими учителями.
О том, как живется сегодня московским учителям и в каком настроении они отмечают свой профессиональный праздник, мне рассказал учитель, депутат Московской городской думы Евгений Бунимой. Зарплата почему-то становится меньше у учителей региональных. Вот в Москве есть такие проблемы?
Мне трудно сегодня, честно говоря, отвечать за своих коллег, потому что из коридора власти взгляд, к сожалению, наверное, меняется. Но мне кажется, что все-таки вот именно сейчас, именно в этом сентябре, ситуация все-таки не такая провальная. Дело в том, что если говорить о зарплате, то еще в мае месяце средняя зарплата в Москве, по данным профсоюзов образовательных, была 17 300, а сейчас она почти 23 000, потому что увеличилась на 33%. Это прилично все-таки, потому что это, во-первых, рост быстрее, чем в других областях, на 8%. А во-вторых, ну, потому что я еще лет 5 назад, когда меня спросили вообще, когда можно будет начинать разговор о хоть о каком-то минимально нормальном заработке, я сказал, когда это будет примерно 1000 долларов. Ну вот, честно говоря, мы вот к этому движемся. Это, конечно, достаточно скромно по московским меркам, но все-таки это уже не абсолютная нищета.
Что волнует московских учителей?
Кроме вот этой всей зарплатной стороны, она, конечно, будет задевать, хотя бы потому, что при советской власти надежд особенно никаких не было. Но сколько я получал всю жизнь, столько и получал. Да? А сейчас все время кажется, что может все-таки повысят, может быть, что-то сделают. Но я думаю, что особенных иллюзий не надо. Есть некоторая такая стабилизация процесса, и уже это неплохо. Но есть и другое. Вы знаете, именно сегодня в ситуации новой такой стагнации, в ситуации вот этого самого почти брежневского безвремения с выступлениями ткачих там и так далее, перед учителем, как мне кажется, снова становится очень достойной и серьезной задачей, потому что именно он может, не обязан, и вообще это в этом есть даже некоторая опасность, но все-таки именно он может нести какие-то моральные какие-то нормы, какой-то, знаете, моральный императив, какой-то собственной достойной жизнью каким-то образом, так сказать, оправдывать существование такой профессии, как учитель.
Что бы вы пожелали своим коллегам?
Я хочу сказать, что никогда не помню, что у меня много платили в школе, и моей маме много не платили, и бабушке, и в школе платили не бог весть что. Но есть другое, понимаете, это правда, что каждый раз, входя в класс, ты можешь, если не быть великим, то хотя бы быть достойным своего времени, достойным будущего. Далеко не в каждой профессии это возможно.
Говорил московский учитель, депутат Московской городской думы Евгений Бунимович. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 15 минут. Сейчас коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Новгороде сорван международный форум памяти Анны Политковской, открытие которого было запланировано на сегодня. В Ставропольском крае число детей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, достигло 168. Главный редактор журнала «Бизнес-вик» России Ольга Романова и шеф-редактор еженедельника Александр Гордеев будут уволены. Об этом пишет газета «Коммерсант». Некоторые сотрудники издания считают, что Романову увольняют из-за нежелания публиковать заказные статьи. В Таджикистане состоялся саммит СНГ. В форуме участвовали президенты всех стран Содружества, кроме лидера Украины Виктора Ющенко, который находится с визитом во Франции. На юге Афганистана в провинции Гельмент в результате взрыва мины в четверг погиб британский военнослужащий из состава сил НАТО. Еще двое солдат получили ранения. Американские военные в Ираке сообщили о ликвидации по меньшей мере 25 повстанцев в результате операции в городе Халис к северу от Багдада. Верховный суд Пакистана отклонил запрос оппозиции о переносе назначенных на завтра выборов президента на более поздний срок. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по пятницам. Это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. В сегодняшнем выпуске разговор с убийцей. Убийце 56 лет. Это женщина, и большую часть своей жизни она провела в заключении. В передаче она откровенно рассказывает, почему всю сознательную жизнь, совершает тяжкие преступления. Будут, разумеется, и другие темы. Так, поверх барьеров с Игорем Померанцевым сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к российской политической ситуации. Что делать оппозиции в этой ситуации, в той ситуации, которая сложилась сегодня в России? Об этом в петербургской студии «Радио Свобода» сегодня размышляли депутат Государственной Думы от фракции КПРФ Виктор Тюлькин и заместитель главного редактора газеты «Дело», представитель партии «Яблоко» Даниил Коцюбинский. Вопрос им задавал мой коллега Виктор Резунков.
Вопрос к моим собеседникам, которые задают наши радиослушатели. Что делать сейчас в России оппозиции, которая оказалась в таких условиях? Даниил Коцюбинский, пожалуйста.
Ну, ключевым на сегодня является разговор о политической реформе. Мне вот жалко, что Виктор Аркадьевич, так, согласившись со мной в общих чертах, все-таки по существу не вполне отреагировал вот на весь тот комплекс предложений, которые я постарался озвучить. Мне кажется, что сделано это потому, что в самой программе «Семь шагов» коммунистической партии, ну, от имени которой он обречен выступать, очень смутно на эту тему сказано. Речь идет только о «Вся власть советам», причем в интерпретации «Вся власть трудящихся», «Советом трудящихся», что, конечно же, уводит разговор в сторону от парламентаризма буржуазного, будем, даже если использовать этот термин как такового. Мне кажется, что если быть все-таки до конца честным, то надо говорить о двух вещах на сегодня, что стране, безусловно, нужна модель политической реформы как теоретическая основа и тактическая установка на бархатную революцию. Других способов. Участие в выборах – это все, наверное, правильно, как один из элементов подготовки вот этих перемен. Но, тем не менее, сами перемены наступят только тогда, когда, а, наверху произойдет раскол, то есть заиграет музыка, как говорили французы, б, внизу захотят танцевать, то есть люди начнут стотысячными толпами выходить на улицу, и, с, будет внятная программа, во имя чего мы вышли танцевать. Не для того, чтобы отобрать власть у ненастоящего царя, а передать ее настоящему, как это произошло в 91-м году, из-за чего мы пожинаем вот все эти горькие плоды, а ради того, чтобы поменять сами декорации.
Отвечайте, пожалуйста, Виктор Аркадьевич.
Раз Даниил просит, то я все-таки его похвалю. Потому что та модель, которую он предлагает, это с нашей коммунистической точки зрения гораздо лучше, чем у Путина. Это мы согласны, так сказать, в этом плане. Значит, другой вопрос, что любая парламентская модель, которая известна в мире, она так или иначе, прежде всего, завязана на деньги. И все количество депутатских мест, и проценты полученные, и законы, потом выпущенные этим самым парламентом, они, так сказать, выражают интересы тех, кто вложил. И один довольно циничный политик говорил, что, значит, капитал нанимает власть, а форма найма – выборы. Вот мы помним историю, как ксероксные коробки таскали туда-сюда, и сегодня то же самое делается, только там методы более
изощрённые. Все-таки была история не парламентской власти, а это была история президентской той же самой автократии, это... только использовавшей в большей степени электоральные методы самосохранения.
Значит, это система, так сказать, буржуазной демократии выборов. Какая бы она ни была, она буржуазная. Так и простому крестьянину или труженику, так сказать, довольно сложно смотреть.
Но другую систему не придумали, да, если так разобраться?
Почему? Другая система есть.
При Советском Союзе была,
да, другая система. Да, есть система. Советская демократия, есть, так сказать, и вообще я демократ.
Когда 99% и 9% голосуют за.
Да, и главное, что худо-бедно, однако лучше жил весь народ, а не элита, которая отрывалась, зажиралась.
Ну, я все боялся, что мы наконец вот все-таки вынуждены будем дискутировать по вопросу об...
Поэтому я предлагаю вернуться и хочу высказать одну мысль, вот которая отличает нас, и в том числе меня, от Зюганова, скажем так. Вот в этих семи шагах нет самого главного шага, который должен быть прописан наиболее ярко. Этот шаг, чтобы делать из просителей борцов. Вот это главное. Надо людей самих учить бороться. Поэтому вот у нас, коммунистической рабочей партии, этот шаг прописан. И в том числе прописан, чтобы на производствах учить, в жилищно-коммунальной сфере учить, отстаивать. Если вот мы изменим это состояние общества, тогда можно будет рассчитывать на какой-то успех.
Напомню, что в разговоре, который состоялся в петербургской студии «Радио Свобода», участвовали депутат Госдумы России от фракции КПРФ Виктор Тюлькин и заместитель главного редактора газеты «Дело», член партии «Яблоко» Даниил Коцюбинский. С ними беседовал ведущий сегодняшнего выпуска программы «Радио Свобода. Час прессы» Виктор Резунков. В Москве 17 часов 22 минуты. Вы слушаете «Радио Свобода». Бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер, ныне приглашенный профессор, читающий лекции в Принстонском университете в США, представил в Берлине первый том своих воспоминаний, который называется «Красно-зеленые годы». С подробностями наш корреспондент столицы Германии Юрий Векслер.
«Красно-зеленые годы» — это о 7 годах совместного управления коалиции социал-демократов во главе с Герхардом Шрёдером и «зеленых», лидером которых был Фишер. На презентации своей книги слегка похудевший за последние месяцы Фишер явно получал удовольствие от знакомой ему атмосферы общественного интереса, интереса прессы к его персоне. Услышав, что первый из задавших вопросы обратился к нему профессор Фишер, бывший министр пояснил, что в отличие от Германии в США профессором можно называть только того, для кого эта должность постоянна. «Так что обращайтесь ко мне, пожалуйста, просто господин Фишер», — сказал он и, выдержав короткую паузу, улыбаясь, добавил: «Впрочем, можно и просто Ёшка». Фишер дал первому тому под название «Внешняя политика Германии от Косово до 11 сентября». Об этой дате Фишер сказал: «11 сентября, по крайней мере, я так пережил эти события, было субъективно, но я думаю, что и объективно, концом этого нового послевоенного времени, начавшегося 9 ноября 1989 года падением Берлинской стены, а затем концом Холодной войны и исчезновением СССР». Фишер гордо заявил, что не прибегал ни к чьей помощи. Цитата: «С первой до последней строчки все сам написал». Но писал он долго. Ёшка Фишер: «Я работал над первой частью интенсивно целый год и очень много написал над Атлантическим океаном в самолете. И теперь я незамедлительно приступлю к написанию второй части и надеюсь, что буду работать без пауз и скоро закончу». Книгу Фишера его издатель обещал еще в начале года, и она запоздала на 8 месяцев. Так что издатель должен был проявить терпение, за что автор его публично поблагодарил. Объясняя задержку с написанием и выходом книги, бывший министр иностранных дел сказал: «Я не испытывал никаких трудностей при самом написании, но я явно недооценил изобилие и насыщенность материала». От книги ожидали сведения счетов с бывшими коллегами, но Фишера это мало интересовало. В первом томе: «Обождите немного суммарных оценок. Они должны быть в конце книги, и они там будут». То, что выводы будут интересны, ясно из ответа Фишера на вопрос о климате в коалиции с социал-демократами. «Это не всегда было гармонично, так, видит Бог, сказать нельзя. Гармонии никогда не бывает в коалиции демократических партий. Конфликтность внутренне присуща коалиции». Бывший министр иностранных дел Германии Ёшка Фишер, который называл сам себя последним рок-н-ролльщиком в немецкой политике, заявлял и раньше, и особо подчеркнул на презентации своей книги, что возвращаться в большую политику он не намерен. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
Когда премьер-министр Великобритании Гордон Браун только вступил в свою должность, американские средства массовой информации предсказывали, что между Лондоном и Вашингтоном уже не будет столь тесного сотрудничества, как это было при предыдущем британском премьере Тони Блэре. Заметили ли уже изменения в британо-американских отношениях? Об этом наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Эти предсказания основывались прежде всего на том, что Браун обещал вывести британские войска из Ирака. Только что побывавший в Ираке Браун объявил о передаче под иракский контроль района Басры в течение 2 месяцев и о выводе 1000 британских солдат из Ирака к концу этого года. Остальные 4500 солдат должны вернуться домой в 2008 году. В то же время Браун заявил, что, несмотря на вывод своих войск, Великобритания всегда будет готова поддержать иракские силы безопасности, если потребуется. Тем временем, как сообщают газеты, Белый дом вроде бы уже не слишком рассчитывает на прежний тандем с Лондоном при новом главе британского правительства. Впрочем, как предполагают американские политические наблюдатели, сдержанность контактов, возможно, объясняется приближающимися парламентскими выборами, и Брауну необходимо продемонстрировать собственную внешнюю политику, умение сказать «нет» Вашингтону. Не заставит ли это президента Буша меньше рассчитывать на союз с премьером Великобритании и переориентироваться на партнерство с президентом Франции? Вот что думает об этом бывший американский дипломат в ранге посла, профессор Вашингтонского института мировой политики Томас Мелади. Я думаю, вопрос шире, и его надо рассматривать в историческом контексте, в контексте долговременных англо-американских отношений. Тогда личные отношения глав правительств двух стран выглядят не столь значительно. Конечно, характер каждого из них, симпатии или антипатии друг к другу, накладывают свой отпечаток на политические нюансы, но главными остаются национальные интересы государств. А эти интересы, как правило, совпадают, если мы вспомним о важнейших событиях, скажем, последнего столетия, и Первую мировую войну, и Вторую мировую, и Холодную, и нынешнюю против терроризма. Зигзаги во взаимоотношениях существуют, но когда речь идет о жизненно важных политических событиях, между нами нет острых противоречий. Это вообще, а в частности, после многих лет у власти популярного Тони Блэра, который был в отличных отношениях сначала с Клинтоном, а затем с Бушем, разговоры об охлаждении вызваны просто приходом нового премьер-министра. Когда после президента-демократа Клинтона президентом был избран республиканец Джордж Буш-младший, ходили такие же разговоры, смогут ли сохраниться хорошие отношения у лейбориста Блэра с республиканцем Бушем. Не только сохранились, но еще больше укрепились. Думаю, политические журналисты и аналитики, как всегда, спешат вынести приговор. Гордон Браун всего 100 дней во главе правительства. Различия в характере и в стиле работы принимают за смену ориентиров. На самом деле отношения развиваются тем же путем. Но британские войска из Ирака уходят? Этот вопрос будет согласован сторонами. Для Белого дома решение Брауна не было сюрпризом. К тому же британские солдаты уходят не в критический момент, а в общем выполнили свою задачу в Басре. Генерал Петреус недавно рассказал о положительных сдвигах в результате увеличения американского контингента в Ираке. Там, по последним данным, уменьшились американские потери. Теперь трудности больше на политической арене, связанных с правительством Ирака. Я ожидаю, что вслед за Великобританией и Соединенные Штаты начнут постепенно уменьшать свое военное присутствие в Ираке. Так что я не вижу никаких признаков отхода от традиционного исторического взаимопонимания между двумя странами. Томас Мелади из Вашингтонского института мировой политики в то же время согласен с мнением, что сейчас политическую инициативу в Европе перехватил президент Франции и что его стиль импонирует Бушу. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы, аналитический выпуск, выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Сегодня его проведет мой коллега Андрей Шары. В Нижнем Новгороде практически сорван международный форум, посвященный Анне Политковской. Почему власти боятся даже памяти об убитой журналистке? Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить рекордные суммы компенсации. Выполнит ли Москва эти решения суда? Великобритания смещает акценты атлантической сотрудничества, какими будут отношения Вашингтона и Лондона при Гордоне Брауне. Таковы центральные темы сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Новгороде практически сорван международный форум памяти Анны Политковской, открытие которого было запланировано на сегодня. Банк ВТБ-24 отказался перевести грант на организацию форума, выделенный Нижегородскому фонду в поддержку толерантности. Деньги должны были пойти на оплату проезда и проживания участников и гостей конференции. Банк заявил, что фонд занесен в черный список Росфинмониторинга. Свыше 30 представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы призвали создать международную комиссию по расследованию убийства Анны Политковской. В письме парламентариев подчеркивается необходимость независимого расследования всех убийств журналистов, совершенных в России за последние годы. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест двух высокопоставленных сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александра Бульбова и Сергея Донченко. Их подозревают, в частности, в превышении должностных полномочий и незаконном прослушивании телефонных разговоров. В Ставрополье число детей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, достигло 168. Всего к медикам обратились около 250 заболевших. У более чем 60 из них подтвержден диагноз дизентерии. Главный редактор журнала «Бизнес Вик России» Ольга Романова и шеф-редактор «Еженедельник» Александр Гордеев будут уволены. Об этом пишет газета «Коммерсант». Некоторые сотрудники издания считают, что Романова увольняют из-за нежелания публиковать заказные статьи. Сама Романова разделяет это мнение. Организация договора коллективной безопасности стран СНГ и Шанхайская организация сотрудничества достигли соглашения о широком взаимодействии. Документ подписан в столице Таджикистана Душанбе в рамках саммита СНГ. Нашу программу продолжит традиционный опрос на улицах российских городов, в котором мы возвращаемся к главной теме второго информационного часа нашей программы. Напомню, что сегодня отмечается День учителя, и мы подробно говорили о положении учителей в современной России. Считаете ли вы, что в России хорошие школьные учителя? Такой вопрос задавала прохожим на улицах Екатеринбурга наш корреспондент в этом городе Дарья Здравомыслова.
После того, как я проучился 4 года в Германии, я понял, что в России на самом деле очень сильные учителя. Люди приучили меня к систематическому труду, привили мне много знаний. В Германии люди учатся только им, если им самим надо. Никто никого не принуждает заканчивать высшее образование. Рассказываешь что-то людям. Хочешь — берешь, не хочешь — не берешь.
Учитывая свою патриотичность, я думаю, что в России хорошие учителя. Но если бы им давали больше возможности развиваться, я считаю, что наши учителя могли бы быть еще лучше. У наших учителей нет возможности заниматься даже самообразованием элементарно. Они дают минимальные знания, зарабатывают за это минимальные деньги лишь только на жизнь. И, соответственно, у них мало возможности развивать себя даже как ученых, как преподавателей.
Да, только подход к образованию плохой. Сами школы не очень. Они не могут раскрыться сами. Они не могут научить ребенка тому, чему хотят научить. Но не у всех получается, на самом деле. Не всегда есть просто желание выкладываться, зная просто, что за то, что они выложатся, за то, что они покажут все, что они могут, за что они проведут урок так, как никто не ведет, им не будет достойной зарплаты, за что они смогут прокормить себя, свою семью.
Я считаю, что в России хорошие школьные учителя, особенно начальные школы. Заботливость обо всех учениках, ответственное отношение, ну, я думаю, любовь, надо любить просто свою работу.
С русскими учителями можно не только хорошо поговорить по душам, но и они высоко квалифицированные. Они учат наших детей жить правильно. Молодежь будет просто прекрасная. Спасибо огромное нашим учителям.
Очень хорошие учителя были. Поступали в институты, большой процент. И причем сразу большого отсева не было никогда. Доброжелательно все относились.
Квалификации им не хватает. Недостаточно компетентны. Конечно, они все равно хорошо подкованы, но недостаточно.
Достаточно хорошие, особенно в сравнении с Европой и США, и той тенденцией, которая у них сейчас. То есть это введение всеобщих тестов. То есть у нас пока учителя имеют старую закалку и, соответственно, более высокий уровень преподавания.
Школьные учителя мне попали, слава богу, хорошие. Я имею 3 высших образования. Если бы не было начала нормального, заложенного учителями начальных классов и средней школы, я бы такого не добился и не работал. Самое главное – найти контакт с учеником и донести хорошую информацию, чтобы человек понимал, что от него требуется.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, считаете ли вы, что в России хорошие школьные учителя? Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Московское время 17:35. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. При реставрации мечети обнаружены фрагменты древнеегипетского храма. Выведены лягушки с прозрачной кожей. Хвост кометы Энки был оторван солнечным ветром. Неандертальцы жили в Средней Азии и Сибири. Таковы темы сегодняшнего выпуска новостей науки. Его подготовила и представит Ольга Орлова.
На месте мусульманской мечети Абу-Хагак в Луксоре был обнаружен древнеегипетский храм. Находка датируется 1250 годом до нашей эры и относится к эпохе правления Рамзеса II Великого, третьего фараона 19-й династии. Мечеть Абу-Хагак была построена в 13 веке на месте христианской церкви, которая базировалась на фундаменте древнеегипетского культового сооружения. Стены с иероглифами были обнаружены во время реставрации мечети после пожара, уничтожившего часть здания в июне этого года. Христианские церкви и мусульманские мечети часто возводились на месте более древних святилищ других религий. При этом старый храм, как правило, уничтожался. Однако строители мечети Абу-Хагак почему-то ограничились тем, что покрыли стены храма слоем штукатурки, что и позволило древнеегипетской резьбе дожить до наших дней. Японские генетики из университета Хиросимы получили линию лягушек «Рана японика» с прозрачной кожей. Для выведения необычных животных использовалась естественная мутация, изредка встречающаяся у этого вида. Ожидается, что прозрачные лягушки найдут широкое применение в биологических и медицинских исследованиях, в частности, в исследовании различных видов рака и исследованиях экспрессии генов во время развития и старения. Прозрачная кожа позволит наблюдать процессы, происходящие внутри животного, без вскрытия. Исследователи НАСА зарегистрировали и описали интересный случай взаимодействия кометы с мощным солнечным выбросом. Астрономы впервые пронаблюдали, как солнечная буря оторвала комете Энке хвост. Хвост кометы возникает из-за испарения ее ядра при приближении к Солнцу. Из-за солнечного ветра хвост кометы расположен в направлении от светила и постоянно рассеивается в пространстве. Если же солнечная активность достаточно велика, она может оторвать у кометы хвост. Это событие, ранее предсказанное теоретически, астрономам впервые удалось зафиксировать. Немецкие палеоантропологи из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка считают, что неандертальцы жили на территории Евразии на 2000 километров восточнее, чем считалось ранее. Ученые изучили генетическими методами три фрагмента древних костных останков с Алтая и скелет ребенка из пещеры Тешикташ в Узбекистане. Все кости оказались принадлежащими неандертальцам. Ранее останки неандертальцев находили только в Европе и на Ближнем Востоке.
Это был выпуск новостей науки. Для программы «Время свободы» его подготовила Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свободы».
Московское время 17 часов 39 минут. «Радио Свобода» продолжает серию специальных репортажей, посвященных памяти Анны Политковской. Напомню, 7 октября исполняется ровно год со дня ее убийства. Представители официальных российских властей не раз пытались утверждать, что статьи обозревателя «Новой газеты» не оказывали влияния на процессы в стране. С такой точки зрения категорически не согласны коллеги Анны Политковской, многие общественные и политические деятели, и, конечно же, герои ее репортажей и публикаций. С некоторыми из них поговорил корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
После убийства Анны Политковской президент России Владимир Путин заявил, что она была известна в журналистских и правозащитных кругах, но ее влияние на политическую жизнь в России было минимальным. Гораздо раньше прозвучало высказывание представителя Центра общественных связей ФСБ России Ильи Шабалкина о том, что «Новая газета» и ее сотрудница Анна Политковская используют поездки журналистки в Чечню для разрешения своих финансовых проблем и разногласий с некоторыми фондами. Представители власти не гнушались подобными обвинениями, пытаясь создать образ меркантильной журналистки, чьи статьи не производили должного эффекта на читателей. Но людей, хорошо знавших Анну Политковскую, такие заявления коробят.
Общество настолько коррумпированное и настолько прогнившее, будем говорить честно, что многим даже не приходит в голову, что можно честно выполнять свои обязанности, не только честно, с совестью работать. Она не только честно выполняла свой журналистский долг. Она выполняла честно свой человеческий долг, ощущая и понимая, что, в общем-то, страна в пропасти. И наше гражданское самосознание, оно отсутствует полностью. Она взывала как раз к тому, чтобы пробудить гражданское самосознание.
Так считает вдова героя России, погибшего на территории Чеченской Республики, Марина Кондратьева. Она познакомилась с Анной Политковской еще летом 2001 года, после того, как сына Марины неизвестные люди искалечили на Московской улице, неподалеку от его дома. Журналистка из Башкирского Благовещенска Вероника Шахова оказывала Анне Политковской содействие при сборе материала о бесчинствах сотрудников милиции на улицах города в декабре 2004 года. Она тоже не может равнодушно слышать обвинения официальных лиц в адрес Политковской.
Когда появлялись такие гадости в ее адрес, банальная какая-то человеческая, может быть, зависть, как к человеку, как к журналисту, просто даже как к красивой женщине, как к состоявшемуся человеку, который никогда ни перед кем не прогнется. Те, кто хоть раз в жизни, наверное, даже 5 минут поговорив со мной, он, наверное, никогда в такие вещи никогда не поверит. Я никогда в такие вещи не верила. Мне достаточно того, что я ее знала. И кто бы что про нее как бы ни сказал, там, за гранты она делает, не за гранты, никогда в это не поверю. Она делала только все по своему убеждению.
Житель Дагестана Мавлади Саипов встречался с Анной Политковской в приграничных Чечню районах. Он считает ее человеком особого склада.
Дело в том, что она могла эти гранты получить и другим образом. Это не хитрое дело в нашей стране получать гранты, но лезть под пули, чтобы получить грант, я не считаю, что это так. Это особого склада человека. У нее в душе все это заложено, у нее в сознании. Она так воспитана, она не может терпеть, когда в мире где-нибудь происходит несправедливость, беззаконие. Она это не могла бы переносить и активно в это дело вмешивалась и в меру своих возможностей сил с этим боролась. Так рисковать собой и так подставлять себя, я думаю, что редко кто решится.
Официальные лица в России часто утверждали, что Политковская придерживалась в своих статьях про чеченской позиции. Вот что по этому поводу думает Элла Кисаева, пострадавшая в ходе бесланского теракта от вооруженной группировки, состоявшей в основном из чеченцев.
Это все неправда. Она не защищала боевиков, она защищала конкретных людей. Она брала фамилию, изучала эту историю, исследовала, можно сказать, трагедию каждого человека. В этом была ее уникальность, что она не делала сама никаких выводов. Она конкретно излагала. А выводы делали мы сами, мы читатели. И мне кажется, что никаких боевиков она не защищала. Она делала свое дело честно, открыто, как должен делать настоящий журналист. Для и чеченского народа, и для всего Кавказа вообще это большая потеря. Если бы она была жива, то она не успокоилась бы до конца жизни и делала бы свое дело. И очень многие из руководства нашей страны пострадали бы из-за ее свидетельских показаний. И по Беслану в том числе.
Взгляды журналистки Политковской не разделяли многие политики и ее коллеги. Однако люди, которым она протягивала руку помощи, самый сложный для них жизненный период, отзываются о ней ее статьях иначе.
А многие люди, они просто не могут понять, что можно бескорыстно делать какие-то добрые дела, бескорыстно можно жертвовать собой и даже можно бескорыстно отдавать свою жизнь. Потому что общество гипертрофировалось и в основу всего положило деньги, забыв про совесть, забыв про честь, забыв уже про права там, на жизнь, на здоровье еще. Президент еще сказал, что ее публикации были незамечены в Российской Федерации. Но на самом деле, я думаю, что это не так. Конечно, кому придет в голову, что женщина могла поехать на войну добровольно, что женщина могла попадать в эти страшные ситуации Норд-Оста, Беслана. Конечно, это полная глупость, все, что говорится об Анне Степановне.
Это была жительница Москвы, вдова героя России, погибшего во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, Марина Кондратьева.
Рассказывал мой коллега Олег Кусов, и этот рассказ завершил серию специальных репортажей «Радио Свобода», посвященных памяти Анны Политковской. Напомню, 7 октября исполняется ровно год со дня ее трагической гибели. Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Нижнем Новгороде сорван международный форум памяти Анны Политковской, открытие которого было запланировано сегодня. Свыше 30 представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы призвали создать международную комиссию по расследованию убийства Анны Политковской. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест 2 высокопоставленных сотрудников Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александра Бульбова и Сергея Донченко. Их подозревают в частности в превышении должностных полномочий и незаконном прослушивании телефонных разговоров. В Ставрополь Ставропольском крае число детей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией, достигло 168. Главный редактор журнала «Бизнес Вик России» Ольга Романова и шеф-редактор еженедельника Александр Гордеев будут уволены, пишет газета «Коммерсант». Романова считает, что ее увольняют из-за нежелания публиковать заказные статьи. Организация договора коллективной безопасности стран СНГ и Шанхайская организация сотрудничества достигли соглашения о широком взаимодействии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Радио Свобода». Корпорация Microsoft в четверг запустила в действие интернет-сайт, который, как утверждают его создатели, обеспечит людям быстрый доступ ко всей медицинской информации о себе, а также даст любой медицинский совет. О новом веб-сайте рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Софтовский веб-сайт называется Health Vault. Говоря языком рядового потребителя, это действительно будет личный или семейный виртуальный сейф, защищенный системой паролей и состоящий из трех частей. Библиотеки по всем вопросам здравоохранения, картотечного шкафа с полными медицинскими записями врачей, у которых вы когда-либо лечились, и факсового аппарата. Веб-сайт бесплатного пользования связан с сервером, который в недалекой перспективе обеспечит выход на все агентства, компании и учреждения, связанные с медициной. Уже сегодня в проекте участвуют американские ассоциации по изучению болезни сердца и легких, фармацевтическая компания Johnson & Johnson, клиника Mayo, а также крупная сеть больниц в Вашингтоне и Балтиморе. По словам вице-президента Microsoft Питера Нойперта, запуск медицинского поисковика – это первый шаг к созданию общенациональной базы медицинских данных американцев, о необходимости которого сегодня говорят многие политики. Однако многие специалисты сферы информационных технологий и правозащитники выражают обеспокоенность степенью защиты личных данных миллионов людей в рамках нового сервиса. Своими соображениями на этот счет я попросил поделиться Лорена Уайн, соучредителя общественной организации «Люди за ответственность в интернете». Судя по тому, как этот веб-сайт представлен, он должен служить людям как инструмент хранения всей их персональной медицинской истории в одном месте, чтобы в чрезвычайной ситуации к ней можно было легко и быстро получить доступ, чтобы поднять результаты анализов, процедур и операций, проследить путь хождения по врачам. В то же время интернет-пользователям следует быть готовыми к обнаружению в записях ошибок, допускаемых при внесении или обработке информации. Подобные ошибки свойственны любой централизованной информационной системе. Они могут быть обусловлены сбоем в компьютерной системе или плохо протестированным программным обеспечением. Но куда более вероятны ошибки человеческие. Представьте только, доктор, принимая решение о том, как вас лечить, исходит из данных, внесенных в вашу анкету с ошибками, либо это вообще чужая история болезни, по ошибке принимаемая за вашу. Другой уровень сахара или холестерина в крови, другие лекарства, которые употреблялись, такие ошибки могут представлять угрозу жизни пациента. А это, согласитесь, серьезнее, чем получить от телефонной компании завышенный счет за услуги. А если говорить о защите личных данных пациентов от вторжения извне, насколько веб-сайт Health Vault сопоставим с защитой других веб-сервисов, например, банковского или страхового, которыми пользуются десятки миллионов американцев? Судя по всему, это вполне стандартная система, обеспечивающая обычный уровень защиты и контроля доступа. Она не предлагает решения более сложных проблем, связанных с базами данных такого типа. Я имею в виду не только опечатки в истории болезни, но главным образом вопрос о том, кто еще, кроме пациентов и врачей, будет иметь доступ к информации, вносимой в эту систему. Для большинства людей личные медицинские данные – это самые сокровенные секреты, еще более деликатные, чем коммерческие. Они понимают, что последствия несанкционированного доступа к их истории болезни могут быть катастрофическими. Например, работодатель, ознакомившись с медицинской анкетой действующего или потенциального сотрудника, будет относиться к нему по-другому, возможно, дискриминировать. Страховые компании также очень хотели бы взглянуть в медицинские документы своих клиентов. Я не исключаю, что они путем лоббирования добиваются у правительства доступа к этой информации, якобы для предотвращения мошенничества клиентов, желающих снижения расценок на страховые взносы. Наконец, существует озабоченность, что и само правительство заинтересовано в доступе к частной информации о физическом состоянии граждан, которые, ничего не подозревая, готовы сконцентрировать ее в одном месте. Корпорация Microsoft, открывая сервис Health Vault, говорит о применяемом ею кодировании и других мерах защиты, о предоставляемой вам возможности обнаружить, кто и когда получал доступ к вашей личной информации. Но, насколько мне известно, потребитель никогда не узнает, исключают ли условия хранение их электронных данных, выдачу этих данных Майкрософтом третьей стороне, скажем, судье, рассматривающему дело о разводе супругов. Ваша озабоченность носит теоретический характер или подкрепляется конкретными фактами? Мне известно большое количество прецедентов, когда страховые компании и работодатели охотятся за деликатной информацией о клиентах или сотрудниках даже при отсутствии централизованной системы данных. Если, скажем, кто-то является носителем вируса СПИД или генетически предрасположен к онкологическим заболеваниям, то есть имеет больше шансов умереть, то это прямой повод поставить человека в зависимое положение. Не хотите ли вы сказать, что майкрософтовский проект виртуального медицинского сейфа может встретить прохладный прием у американцев? Могу предположить, что люди будут очень осторожно приглядываться к данному сервису, хотя если любителям интернет-новинок он понравится, за ними быстрее потянутся остальные. Веб-сайт будет полезен тем, кто находится в критическом состоянии, например, кто стоит в очереди на трансплантацию органов. Остальных, видимо, надо будет завлекать стимулами, дисконтами, купонами, специальными предложениями. Но, думаю, рано или поздно все лечебные учреждения и медицинские страховщики согласятся присоединиться к централизованной базе данных, и тогда для клиентов не останется выбора, как пользоваться ее услугами, хотят они этого или нет. Так известный интернет-эксперт Лорен Вайнстайн прокомментировал запуск действия корпорации Microsoft веб-сайта Health Vault, обеспечивающего американцам быстрый доступ ко всему комплексу медицинских данных о себе. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И завершит второй информационный час программы «Время свободы» очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трифилова.
Сохранение в России существующей экспортно-сырьевой структуры экономического роста приведет к замедлению его темпов до 5%, а после 2010 года до 3-4% в год, заявила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. Официальный прогноз роста ВВП России в 2007 году составляет 7,3%. Российский внешэкономбанк и Банк развития Казахстана планируют создать межгосударственный инвестиционный фонд объемом не менее 1 миллиарда долларов для финансирования проектов, прежде всего инфраструктурных, на территории двух стран. Как заявил руководитель внешэкономбанка Владимир Дмитриев, партнеры рассчитывают, что участие государственных финансовых институтов развития России и Казахстана в этом фонде позволит привлечь и частные инвестиции, которые могут в пропорции 1:3 обеспечить существенный приток капитала в экономику этих государств. Внешэкономбанк, согласно решению российских властей, выполняет сегодня функции Государственного банка развития. По планам он должен заняться финансированием крупных инфраструктурных проектов, а также поддержкой российских экспортеров. Об этом заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов.
Российский банк развития способен предоставлять зарубежным компаниям кредиты на длинных условиях, на длинных сроках, на низких процентных ставках для того, чтобы стимулировать приобретение российской продукции. В этом и заключается поддержка экспорта. Цена вот этого самого торгового финансирования для российских предприятий приемлема, уместна, она эквивалентна их стоимости денег. Но самое важное, что мы расширяем рынки сбыта своей продукции и в географии, и в масштабе.
Проект закона о потребительском кредитовании в России будет представлен на рассмотрение Государственной Думы на будущей неделе, заявил заместитель председателя Банковского комитета Палаты Анатолий Аксаков. Этот документ, по его словам, предусматривает обязательное раскрытие в договоре между банком и заемщиком реальной ставки по потребительскому кредиту, а также срока, на который он будет предоставляться. Вступление в действие этого закона, как считает Анатолий Аксаков, поможет навести порядок на рынке потребительского кредитования.
Невозвраты кредитов стимулируются в том числе и высокими процентными ставками, и циничным, в общем-то, отношением к заемщику. Когда человеку говорят, что вы будете платить, скажем, 10% или 5%, а потом, когда он узнает, что надо платить 40%, естественно, он не возвращает кредит, потому что к нему цинично относились, и он цинично относится к банку.
Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении закон о дополнительной социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих службу по призыву в рядах вооруженных сил страны. Подробнее об этом документе председатель комитета Палаты по делам женщин, семьи и детей Екатерина Вахова.
Вводятся два новых вида пособий. Это единовременное пособие беременной жене военнослужащего по призыву, которое составляет 14 000 рублей, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву, который составляет 6 000 рублей. Данный вид пособия будет выплачиваться на весь период службы непосредственно военнослужащего. Деньги в бюджете федеральном на 8-й, 9-й, 10-й год у нас заложены.
Доля крупнейшего в стране аэропорта Домодедово на рынке московского авиационного узла в 2007 году может достичь 48%, говорится в сообщении группы Eastline, управляющей компанией аэропорта. В 2006 году Домодедово обслужило более 15 миллионов пассажиров, что примерно на 10% больше, чем годом ранее. Согласно прогнозам, по итогам 2007 года объем пассажиропотока аэропорта увеличится до 18,5 миллионов человек, а в 2008 – до 20 миллионов. Украина сокращает объемы потребления природного газа, поставляемого в страну российским «Газпромом». Как сообщили представители концерна, с 1 по 3 октября они снизились более чем на 20%, примерно до 122 миллионов кубометров топлива в день. Во вторник, 2 октября, российский газовый концерн предупредил Украину о том, что может начать сокращение поставок газа в случае непогашения задолженности к концу октября. По данным «Газпрома», ее объем составляет сейчас более 1 миллиарда 300 миллионов долларов. В середине недели стороны договорились, что долг за уже поставленное топливо будет погашен до 1 ноября. На этом фоне министр экономики Украины Анатолий Кинах заявил, что стране необходимо покупать газ не только у России, но и у других его производителей, прежде всего у Туркменистана. Насколько реальны эти планы? Об этом аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Тимур Хайрулин.
Украина будет всячески пытаться выйти напрямую на поставки газа из Туркмении. Однако прямые поставки газа из Туркмении устроить проблематично в связи с тем, что единственный способ осуществить транспортировку туркменского газа на Украину – это по трубопроводам «Газпрому», который, собственно, воспользуется этим рычагом и скорее придет к тому, что будет непосредственно закупать газ в Туркмении и перепродавать его на Украину.
Европейский центральный банк решил сохранить пока на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам для 13 стран еврозоны – 4% годовых. Действующая ставка в США – 4,75%, а в Японии – 0,5% годовых. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что в свою очередь стимулирует спрос на ее валюту. Курс доллара на сегодня 25 рублей 1 копейка. На выходные понедельник 24,98. Евро сегодня стоит 35 рублей 25 копеек, курс на следующие дни 35,28. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Панорама новостей экономики, которую представил Иван Трифилов, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – решение Страсбургского суда по правам человека, который признал российские власти виновными в нарушениях правозащитной конвенции. О том, какие последствия это решение может иметь для России, подробный разговор сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.